Синдром спасателя, личная история освобождения. Жилетка больше не принимает. Глава. Предисловие. Когда я сел писать эту книгу, я думал, что это будет пособие. С таблицами, схемами и сухими терминами. Я же дипломированный психолог, в конце концов. Я открыл ноутбук и просидел 3 часа, глядя на мигающий курсор. Текст не шел. Потому что нельзя писать пособие о том, как ты умирал. Тогда я закрыл Word и открыл старый, потрепанный блокнот на пружине. Тот самый, который моя бывшая жена Лена называла ежедневником скорби. Я начал читать свои записи 2-летней давности. От этих строк разило такой безысходностью, такой застарелой обидой на весь мир, что мне стало страшно. Я вспомнил себя того, мужчину с вечно взведенными плечами, который соглашается на все, лишь бы, не дай бог, кого-то не обидеть. Мужчину, который физически не мог произнести слово «нет», потому что горло тут же перехватывал спазм необъяснимого ужаса. Я решил, что эта книга будет честной. Местами некрасивой. Я не буду прятаться за профессиональной терминологией. Я расскажу, каково это – осознать, что ты живешь не свою жизнь. Что весь твой альтруизм – это всего лишь броня, скрывающая чудовищную неуверенность в себе. Я проведу вас по темным коридорам треугольника Карпмана, в который я загонял себя и своих близких годами. Я покажу вам протокол отлипания, который я придумал не в тиши кабинета, а на коленке, захлебываясь слезами, после очередного ночного звонка от друга-алкоголика. А в конце вы увидите тот самый эгоистичный год. Год, когда я перестал быть жилеткой. Год, когда я научился говорить «мне это не подходит». Год, когда я вернулся к себе. Давайте начнем. Снимите с себя чужую ношу, положите ее на пол. Она больше не ваша. Глава 1. Анатомия жилетки. В которой я рассказываю, как стал удобным для всех, кроме себя. В детстве у меня была книжка про супергероев. Я обожал Супермена. Не столько за его способность летать или поднимать грузовики, сколько за его непоколебимую правильность. Он всегда знал, где зло, и всегда летел его искоренять, жертвуя свиданиями с Лоис Лейн. Я вырос на этом образе. И сам того не заметив, превратил свою жизнь в бесконечное дежурство. Моя мама, женщина с печальными глазами и вечно поджатыми губами, часто говорила: «Андрюша, не будь эгоистом. Поделись. Уступи. Ты же мальчик, ты должен помогать». Я делился машинками в песочнице, даже когда плакать хотелось. Я уступал качели. Я помогал папе чинить вечно ломающийся запорожец, держа фонарик до онемения пальцев. Мама хвалила меня именно за это, за удобство. «Золотой ребенок», — вздыхала она соседкам. И я понял формулу любви: я любим, когда я полезен. Эта формула, как ржавый гвоздь, прошила мою личность насквозь. Школа. Универ. Я выбрал психологию не потому, что мне были безумно интересны тайны человеческой души. Мне просто казалось, что если я получу диплом, я получу лицензию на спасение. Легальное право лезть в чужую боль и при этом чувствовать себя не назойливой мухой, а профессионалом. Я помню наш первый курс. Лена сидела на подоконнике в аудитории и болтала ногами в смешных полосатых гольфах. Она грызла яблоко и смеялась над каким-то конспектом. Я подошел к ней не потому, что она мне безумно понравилась, хотя это было и так, а потому что увидел, у нее сломалась ручка. У нее были тонкие пальцы, испачканные чернилами от старого стержня. Я, как рыцарь в сияющих доспехах, протянул ей свою запасную. «Ого, спасибо», — улыбнулась она. «Ты всегда такой запасливый?» «Всегда готов помочь», — выпалил я фразу из пионерского детства, и мы оба рассмеялись. Наша любовь началась с этого акта микроспасения. И дальше развивалась по тому же сценарию. Лена жаловалась на строгого преподавателя, я садился писать за нее курсовую. Лена ссорилась с подругой. Я выступал парламентером, часами выслушивая обе стороны конфликта и меря их. Я таскал ей апельсины, когда она болела, занимал деньги до стипендии, которые она забывала отдавать, и всегда был на связи. Я становился незаменимым. И мне это чертовски нравилось. «Ты у меня такой понимающий», — говорила Лена, засыпая на моем плече после очередного потока слез из-за ее неудачного проекта. Я гладил ее по голове и чувствовал себя божеством. Всемогущим и всепрощающим. Моя потребность быть нужным насыщалась до краев. Я не замечал подвоха. А подвох был в том, что Лена никогда не спрашивала, как прошел мой день. Хочу ли я спать? Что у меня на душе?